говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать очередной час нашего вещания. Его откроет литературная страничка. Сегодня мы услышим с вами главу «Смирися, гордый человек» из книги Олега Михайловича Сенина «Благодати светлое крыло». Автор прочтет ее сразу после анонса программы. 15 марта по новому стилю была обретена в день отречения от престола государя Николая II державная икона Пресвятой Богородицы. И сегодня мы приглашаем вас послушать в очередной передаче из радиоцикла «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности», которую ведет кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко, преподаватель Московского государственного университета и Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы услышим его размышления над службой чудотворной иконе Пресвятой Богородицы Державной.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Литературная страничка. Сегодня мы услышим с вами главу «Смирися, гордый человек» из книги Олега Михайловича Сенина «Благодати светлое крыло».
Слова «Смирись, гордый человек», принадлежащие Федору Михайловичу Достоевскому, выражают известную евангельскую истину. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Наше своеволие, подогреваемое эгоизмом, неизбежно входит в противоречие с совестью и общепринятой моралью. Этот конфликт имеет свои причины. Все мироздание проникнуто законосообразностью. В ней главенствует великий нравственный закон. Позицию каждого человека определяется выбором. Принимает или отвергает он заданный свыше строй жизни. Первое выражается в смиренномудрии. Второе – в богопротивлении. Гордыне присуще отвержение авторитета Бога, упорное неприятие его воли. Гордец не считается ни с кем и ни с чем. Он сам себе указ. По учению церкви, гордыня сокрыт корень всех грехов. Главный герой повести «Записки из подполья» Достоевского вопрошает: «Белу свету провалиться или мне чаю не пить?» И тут же отвечает: «Я скажу свету провалиться, а чтобы мне чай всегда пить». Последствия необузданного эгоцентризма разрушительны и катастрофичны. Вспомним вызывающий смелый призыв Мичурина в советские времена: «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее – наша задача». В итоге неразумного вмешательства человека в природную среду ей был нанесен непоправимый ущерб. Гонений на церковь, учиненный в годы безбожных пятилеток, обернулось упадком нравственного самосознания и ослаблением духовного единства нации. Всякому, кто норовит возвысить себя, обычно платят холодом отчуждения и недоверия. Напротив, открытость и доброжелательность совпадают с духом заповеди и делаются залогом признания у людей и личного преуспевания. Бессмысленно идти против рожна, поэтому самонадеянный гордец обрекает себя на фатальную неудачу. В повседневной жизни смирение прежде всего выражается в скромности, уступчивости и деликатности. Такому человеку чужды самоуверенность и неоправданные притязания. Добродетель смирения проникнута доверительностью ко всякому Слову Божьему, а ведь им мы живем, движемся и существуем. В народных пословицах эта истина выражена кратко и емко. Послушайте. «Без Бога не до порога. Кто правду хранит, того Бог наградит. Что посеешь, то и пожнешь. Спорь во всем, кроме власти Божией. Своя воля страшнее неволи. Добрый разум наживают не сразу». Тому же учат и подвижники веры. Старец Силуан Афонский любил повторять: «Горделивой душе ничего не нравится, а смиренному все будет хорошо». Истинным образцом смирения является наш Господь и Спаситель, пророк Захария, живший за 500 лет до Христа, провозвестил, что Мессия явится, как царь кроткий. Придя в мир, Сын Человеческий покорно принял поношение и бесчестие. Апостол Павел, говоря о величии подвига Спасителя, призывает нас последовать ему. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Признание других зависит от нашей искренности, сердечности. «Кто из вас хочет быть первым?» написано: «Будь из всех последним и всем слугою». На Тайной вечере Христос преподал ученикам пример такого служения, когда омыл ноги каждому из них. Так повелось, что мы с благодарностью вспоминаем о тех, кто в свое время одарил нас вниманием и заботой. Василий Андреевич Жуковский задолго до отмены крепостного права дал вольную крестьянам небольшого имения, доставшегося ему по наследству. Впоследствии поэт-христианин подарил его одной девице-беспреданнице накануне ее венчания. Поступок, созвучный словам блаженного Августина: «Где смирение, там и любовь». С утратой религиозности в людях заметно оскудели вековечные христианские добродетели. Кажется, вконец устарела известная пословица: «От трудов праведных не наживешь палат каменных. Непомерные притязания, желание заполучить от жизни все и разом на самом деле сталкивается с жестокой реальностью. По-видимому, настало время всем нам прийти в разум и начать жить по-божьи, а значит и по-человечески. Симеон Новый Богослов писал: «Поститься не всегда здоровье позволяет, молиться не всегда время есть, а смиряться всегда и везде ничто не мешает». Стихотворение Пушкина на слова великопостной молитвы, покаянные. Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочно, чтоб укреплять его средь дольних бед и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не укрепляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силы. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мое Боже прегрешение, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.
«Чти и разумей» – сокровище древнерусской словесности. Автор и ведущий радиоцикла – кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
Я хотел, чтобы какой-то из наших текстов был богослужебным, потому что, во-первых, это вообще особый разряд текстов. У нас так сложилось, что большинство прихожан как бы смирились с тем, что они не понимают текста, который слышат за богослужением. И здесь много, конечно, задач, но в том числе одна из первых – это просто преодолеть стереотип. Конечно же, это не магические тексты, которые, как вот в известной притче, бесы понимают, так что ничего страшного, что ты не понимаешь.
То есть надо смириться, вы так и считаете?
Действительно? Нет, наоборот. Эта притча, она же про совсем безграмотную старушку. То есть всегда в народе есть самые образованные, самые грамотные. Они пишут иконы, они пишут каноны, они занимают в идеале иерархические места церковные и так далее. И есть самые малограмотные, которые действительно спасаются смирением или, как преподобная Мария Египетская, высотой жизни. А середина – это мы. И мы не имеем оправдания этой старушке, на мой взгляд, по большей части.
Ну, вы-то себя напрасно к середине причисляете.
Нет, нет, ну, а середина тоже, она сложная, конечно. То есть кто-то учится, кто-то учит, это всегда так.
Ну, вы же все-таки алтарничаете, я знаю, да, много лет, это другая степень.
Я алтарничаю, да, но это не степень, это просто мирянин, которого благословили на 10
И я имею в виду степень знания, а не чин какой-то.
А вот знание в том-то и дело, что мы все призваны к этому знанию, мы алтарники... Стараемся читать внятно для того, чтобы другие слушали. А мое ухо все время улавливает, что шепчутся люди. Ну, я не буду говорить, кто конкретно там, где. Там, это и бывает по-разному. Просто это тоже проявление вот этого смирения, но смирение не как добродетели, смирение паче гордости, что все равно мы ничего не поймем, но не пришли в храм, слава Богу, на молитву.
Постоим, послушаем.
Постоим, не послушаем даже. Вот. Но когда поют сладкоголосно, то можно и послушать. Вот. С пением отдельная тема, что иногда поют красиво, но неразборчиво, даже в силу того, что разборчивость приносится в жертву красоте. Это тоже известная дискуссия в церкви. Но мы не будем сейчас слишком углубляться в эти вопросы. Еще вопрос церковного пения. У меня нет музыкального образования, я тут вообще ничего профессионально не могу сказать.
Мы об этом, кстати, тоже говорим в специальных передачах.
У вас есть
с регентами, да-да. Эта тема тоже звучит, обсуждается.
Все это нужно обсуждать. Не для того, чтобы просто говорить, тем более не для того, чтобы осуждать, а для того, чтобы мы как-то постепенно вставали на путь исправления. Это не очень быстро, конечно, то есть это должно до всех дойти.
Чти и разумей словом.
Да,
ну, вот
да.
Много-много лет читаю псалтирь, наверное, уж теперь лет больше 15. И до сих пор иногда прибегаю к переводам, то есть ищу, а что это значит? То ли забывается, то ли что-то.
Вот или,
и там действительно
искать.
Столько сложных мест,
конечно.
Что просто приходится все равно обращаться к переводу.
Конечно. А я вам приносил пособие для читающих псалтирь? Нет? Странно даже, что я забыл. Да, и вот сломать этот стереотип непонятности богослужения, хотя понятно, что в самом богослужении есть тексты более-менее сложные, но есть совсем несложные, можно начинать с них, а постепенно они подскажут, и как понимать остальные, там по цепочке это тянется. Вот сломать этот стереотип помогает самостоятельное чтение богослужебных текстов. Хорошо алтарникам, которые обязаны их читать на клиросе, но никому не возбраняется найти в интернете, сейчас это все доступно, и прочитать, допустим, канон Минейный или канон Актоиха на следующий день, на который ты собираешься идти на службу. Или некоторые берут с собой, там, ну, скажем, сейчас это уже на экране можно открыть, так что не нужно тяжелую книгу держать в руках.
Некоторые, я вижу, стоят и во время божественной литургии.
Да, следят за литургией.
Следят.
Ну, раньше и брошюрки такие издавались. Кто-то распечатывает. Вот. Там, конечно, есть свои, опять же, сложности, что литургия каждый раз включает в себя какие-то стихиры и
тропари
и прочие песнопения, которые переходящие. И сейчас, по-моему, есть программы, которые службу автоматически составляют на данный день. Уже и такие появились. В общем, техника не стоит на месте. Она как бы нас поддерживает вот в таких вопросах. А мы еще больше расслабляемся и говорим «трудно». Вот это интересная такая, интересная особенность прогресса, что он, казалось бы, облегчает человеку, и вот бери и делай, а человек успевает еще больше расслабиться за это время. Вот как я смотрю, многие студенты хуже, чем я, умеют искать в интернете. Почему? Потому что они, ну, как бы не дают себе труда подумать, как ввести ключевые слова. То есть то, что они с детства вот в этих кнопках и экранах, это совсем не значит, что они хорошо там ориентируются. У некоторых, у кого воля послабее, это просто их приучает плыть по течению.
Ну, а врачи еще и говорят, стоматологи, что чем более мягкую пищу мы жуем все время, тем
слабее зубы, да.
Да, вот закон один и тот же. Чем больше мы себе создаем комфорта вокруг, комфортную среду, тем слабее мы становимся духовно. Это еще хуже, чем зубы.
Да, раз уж мы это затронули, то можно посоветовать всем слушающим нас, кто причастен к воспитанию детей, не нужно давать им гаджеты рано. Не нужно вот к этому приучать. Конечно, тут все должно быть с разбором. Там, отнять то, что уже дал, не всегда возможно. И не всегда это последовательно. Но надо стараться всеми законными способами, правильными способами, чтобы ребенок все-таки учился воспринимать информацию более сложно, более сознательно и более систематически. А эти инструменты, чтобы он осваивал именно как инструменты, которые будут ему помогать, которые ему будут служить, а не он им будет служить. Вот это не все, к сожалению, понимают родители, даже и среди православных. Поэтому стоит отметить. Вот, а возвращаясь к сегодняшней теме, значит, хотел я что-то выбрать из богослужебных текстов тоже 15-16 века древнерусских. А смотрю, сегодня как раз, когда мы записываем эту передачу, День державной иконы Божией Матери. И икона эта очень непростая, очень особенная для нашей истории. Явление ее новое, связанное с известными событиями 17-го года. И то, что тогда она явилась... Ну, то есть ее нашли, этот образ существовал, но он не был как бы выделен в отдельный разряд.
Явлен.
Да, он явлен был в том смысле, что когда ее нашли, по видению мы знаем, она с царскими регалиями, и как раз царь отрекся. Ну, сейчас кто-то будет спорить, что он не отрекался.
Да.
Не стало царя на Руси, так скажем. Уж с этим-то никто не будет спорить, я думаю. То есть мы лишились православного царства, ни больше, ни меньше. Царей убивали и раньше на Руси, тоже надо это помнить и осмыслять. То есть поднимали руку на помазанников Божьих и раньше, а вот царство у нас тысячелетнее, ну, понятно, там начиналось с великих князей, еще даже язычников. Вот, но все-таки Владимир, Красное Солнышко, да, он как бы в начале, и получается, что тысячелетнее практически православное царство, оно у нас уступило место другим историческим формам. И вот явилась Божья Матерь в царственном таком облике. И до сих пор не истолковано это. То есть навсегда эти регалии ушли на небо. Или она их собирается на кого-то возложить.
Вы имеете в виду вот эти инсигнии,
державу,
да, скипетр?
Корону, венец. Но мы об этом и не будем гадать, естественно. Есть разные степени, скажем так, в разной степени вызывающие доверие. Есть всякие пророчества. И сколько ждали всего этого там с конца еще советской власти. И сколько успели разочароваться многие.
Ну, мы с вами отчасти об этом говорили в вашем предыдущем цикле.
Да.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории.
Да, я думаю, что для того, чтобы все это начать понимать чуть-чуть лучше, стоит больше читать Священное Писание, смотреть на жизнь народа Божия, его взаимоотношения с Богом исторические, и на то, как изрекались и как исполнялись пророчества.
То есть есть параллели? Закон
есть, конечно,
действует.
А как же? Закон, как закон истории, да? Не закон Моисеев, а закон истории, конечно, действует. Бог же вчера и сегодня тот же. Поэтому, если мы библейскую историю понимаем как что-то такое, ну, беллетристическое, сказочное...
Давно прошедшее, плюсквамперфект.
Да, и отделяем ее от нашей, то здесь встает вопрос, насколько вообще мы веруем. А такое явление как бы стихийно, мало кто себе в этом признается, наверное, но стихийно оно есть. И как раз явление державной иконы, оно выбивается из этого, потому что ее восприняли как прямой знак от Бога. И первый канон был ей написан, ну, не канон, вообще служба, включающая в себя канон, как мне удалось найти в разных источниках, при участии патриарха Тихона. Я так и не понял, кто автор, насколько сам святитель, священномученик, по-разному его называют в традиции, насколько он приложил руку. Но канон написан так проникновенно, что совсем не похож на те иногда встречающиеся тоже каноны и акафисты, которые просто вот по какому-то образцу, строго ему следуя, ну, прославляют какую-то еще новую икону, допустим. Надо сознаться, что литургическое наследие, оно не все равноценно. И это тоже законно. В конце концов, Бог мог бы своим промыслом давать нам только лучшее, но это было бы неравновесно. А мы разве сами даем только лучшее? И, собственно, мы же эти каноны и акафисты пишем в конечном итоге. Мы, то есть церковь. И поэтому бывают более удачные, бывают менее удачные. Бывают такие, в которых прямо вот это... дыхание, вдохновение божественное чувствуется в наибольшей степени. И посмотрев эту службу, ну, я и раньше ей интересовался, но ты постепенно проникаешь в каждый из таких текстов. Я подумал еще, что она наглядно представляет, она не единственная, конечно, служба новомученикам тоже, наглядно представляет нам тот факт, что церковнославянский язык жив. Он остается языком не только восприятия со стороны знающих или привыкших к нему, но он остается и языком, на котором пишутся новые произведения, языком поэзии церковной.
Вы имеете в виду и до нашего времени?
Конечно.
Не только время державных явлений?
Конечно, до нашего времени тоже, потому что есть и более новые, и песнопения, и каноны, и акафисты. Был недавно День Блаженной Ксении Петербургской, а у меня нашелся канон ей, изданный в самом начале 90-х, и, видимо, перепечатанный у зарубежников. Ну, то есть где-то в середине 20 века, наверное, написанный. Тоже меня поразил он, насколько он хороший, глубок и серьезен.
Вот им-то там как раз удалось, мне кажется, в большей мере вот эту цепочку-то сохранить.
Все-таки... Ну, с культурной точки зрения оно понятно, конечно. Просто были благоприятствующие этому обстоятельства.
Была преемственность, в отличие от нас.
Но ведь и нам удалось, как же святитель Афанасий Сахаров, он же творец канонов многих.
Да, это не отменяет мое замечание. Просто там, это, мне кажется, в большей мере у них все.
Может быть, количественно, да. Но качественно даже я бы не сказал. Ну вот, например, хотя я не знаю точно, кто это написал, «Отчаяние и смею жития ради». Минимум и нрава добродетельно.
Ну, как правило, не всегда же мы знаем автора, не всегда они и подписывают это.
Да, знаем, скорее всего, в данном случае я просто, наверное, как обычно, чего-то забыл, напутал. По-моему, это тоже.
Ну, может, наши слушатели,
святитель Афанасий
кто-то
есть.
Знающий нас поправит, да, подскажет. Да. Будем благодарны. Все знать невозможно.
А вот чтение отрывков, конечно, я не все буду читать, а то, что мне показалось наиболее таким емким и сильным из службы Божией Матери ради иконы ее державной, так правильно говорить, не иконам же мы служим, а тем, кто на них изображен. Я хотел предварить вопросом, как вы думаете, какой характер вот этого канона или этой службы, как вы представляете себе службу, посвященную державной иконе?
Такой скорбно-торжественный.
Угу.
Мне кажется, все-таки это радость, упование, но в то же время это и скорбь об утрате государя.
Да, близко, близко. Есть еще один, ну, эпитет, или как это назвать, ну, на который я постараюсь указать в ходе чтения. А скорбно-торжественные моменты тоже присутствуют. Вот начну я со стихиры на Малой Вечерне. Да, совсем маленькая. Это буквально одна фраза. «Необоримую стену стяжавши, не яко миролюбцы, но яко вернее, припадаем к владычице Деве и воспоем, братья, предстательство то я». Что значит миролюбцы?
Любящий мир.
Да, любящий, наверное, сей мир, то есть те, кого порицает святой Иоанн Богослов. Не любите мира, не того, что в мире.
Тот, кто привязан к нему более чем...
Да, под этим, конечно, подразумевается не любовь к Божьим созданиям, потому что Бог любит свои создания, а грешно было бы не любить тех, кого любит Бог. А подразумевается, ну, можно так выразиться, эгоистическая любовь к Божьим созданиям, то есть любовь не ради Бога, а ради себя, погруженность в мир, привязанность, как вы сказали.
Вот этим мы, пожалуй, страдаем...
Конечно, это основа сейчас вообще, я думаю, после грехопадения человека.
Увы, да.
Так или иначе, то, от чего очень трудно оторваться. Но это... А то, что мы все страдаем, это само собой. Проблема начинается тогда, или усугубляется, когда мы начинаем это оправдывать. Это интересно, у апостола Павла он говорит, не только сами творят, но и соизволяют творящим. И соизволять, оказывается, в каком-то смысле хуже, чем творить. Потому что это уже значит не понимать природу.
То есть попущение попускают, да, как бы прощают.
Попускают, ну, и, да, может быть, даже хвалят.
Ну, а потому и делают это, что и сами в этом же грешны.
Ну, может быть. Вот что здесь первично, что вторично. В Новом Завете есть такие странные места, которые взывают к нашему осмыслению, может быть, на протяжении всей жизни. Например, как говорит Спаситель, за умножение беззакония охладеет любовь многих. То есть не охладение любви причина беззаконий, а бывает и наоборот. Грех как бы побеждает, преодолевает любовь.
А я вот так и понимала, кстати, мне кажется, это... Я же тут даже о втором смысле и не подумала.
Ну, мы обычно думаем, что почему мы делаем зло, потому что любви не хватает. Но бывает и обратный порядок, да. Но, возвращаясь в контекст службы державной, я так кратко буду ее называть, хотя всегда надо помнить, кому служба относится на самом деле. Мы видим, что здесь в маленькой фразе выражена довольно сложная и большая мысль. То есть мы стяжали Богородицу как необоримую стену не потому, что любим мир сей, то есть хотим, чтобы она нас защитила, а яко вернее, потому что хотим сохранить веру. И припадаем к Владычице Деве. Нужно еще вспомнить, что это пишется в период, когда все мирское могущество церкви вслед за падением государства, ей покровительствовавшего, стремительно сокращается, испаряется. И остается только вера, надежда, любовь. Дальше стихиры на Великой Вечерне. Здесь я несколько выписал. Посмотрите, как этот канон экспрессивен и с каким он чувством написан. «И рыдах, и взывах к тебе, владычице, но не возмогал есть глаз мой. И заглушися вопль мой от потока грех моих. И како умолю тебя, сама уба дашь мне молитву, и сохрани раба твоего. Исше сердце мое, и с трупием испещрися глава моя. Изнемогосте от мрака очи мои, и уязвен есмь в ближню мою. Но ты, яко державная, спаси мя, и подашь мне велию милость».
Такое сокрушение очень сильное, да?
Да. Что такое гляжня, я не посмотрел, но думаю, что глезны — это часть ног. То есть уязвлен, и там постоянно дальше будет тема змея. То есть он укусил, он блюдет же нашу пету. Что вы начали говорить, простите, я перебил вас?
О сокрушении, о том,
сокрушение.
Что очень сильно.
Вот что нужно добавить. Сокрушение и покаяние. Это канон очень сильного покаянного чувства, не просто скорби. Потому что мы упрощенно привыкли представлять себе гонение, мы, жившие в благополучии, вспоминая новомучеников, и себе, как церковным людям, приписывая их подвиг, воспринимаем себя в этой ситуации как жертв. А каких-нибудь там злодеев, большевиков и всяких прочих там отступников, обновленцев и так далее, как преследователей. У святых восприятие было не то, чтобы оно исключало это, но дополняло весьма существенной деталью. И это опять деталь, которую мы прямо получаем из Священного Писания. Вот скоро будут вспоминаться в связи... Хотя нет, не скоро будут, а вспоминались уже не так давно в связи с Рождеством отроки в печи Вавилонской, да, потому что они прообраз и Бога воплощения оказались. Ну и, по-моему, в связи с Пасхой тоже они как-то вспоминаются. Люди, которые побывали в смерти и выжили, да, явился подобный Сыну Человеческому и оросил их в этой печи, так что... К удивлению царя Навуходоносора, он даже в раскаяние пришел, они вышли невредимые из этой печи. А что они говорят в этой печи? Это люди, которые даже в плену постились постоянно, ели одни овощи, если не траву даже. Люди, которые с юности сохранили целомудрие. И они говорят: мы согрешили с отцами нашими. То есть вот этот покаянный настрой... Причем в церкви как грех не совсем дифференцирован. Я не могу сказать, где кончается чужой грех и где начинается мой. Хотя бы даже потому, что я не вправе никого осуждать. Значит, если на нас пришел гнев Божий, значит, мы все виноваты. Насколько? Может открыться, конечно. А может открыться уже на том свете. Но вот это чувство вины общей, оно сквозит в русских летописях. Оно сквозит в проповедях русских святителей. В общем, во всей той Древней Руси, которую мы сейчас изучаем, и у которой хотим учиться чему-то утраченному, сквозит вот это покаянное чувство. И оно сквозит и в Ветхом Завете.
Ой, хотим ли?
О новом я уж не говорю, потому что Новый Завет начинается с проповеди покаяния. И потом идите, научите все народы чему. Опять же. Я думаю, что хотим. Хотим, конечно, не совсем мы омертвели. Следующая стихира. «Неправда, яко море, скры землю твою, и ныне люте потопляеми есмы. Но ты простри десницу твою, и яко всехвальная, постави ны на камени веры, и спаси ны, владычица, спаси ны, и утверди посреди нас державу твою».
Хоть мы и недостойны, но просим, да, и верим, что так будет, так должно быть.
Да, и опять обратите внимание, какой глубокий текст. Ведь «Царство Божие внутрь вас есть». Эту фразу в Евангелии понимают двояко. Внутрь вас, то есть в вашем сердце, и внутрь вас, среди вас, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И я думаю, что вот это «утверди посреди нас» апеллирует именно ко второму значению этих слов Христа. То есть держава Божия и Божьей Матери начинается среди нас, между нами, когда мы встаем на камень веры. И уже производно от этого держава, которая дается нам как народу. Мы, наоборот, пытаемся надеяться на державу внешнюю, что она будет вот этой стеной, ограждающей нас, одновременно и церковная, и миролюбивая, все в куче. Но Бог раз за разом зовет к лучшему, и в том числе тем, что обманывает наши несерьезные для христиан надежды.
Показывает их несостоятельность.
Да. Они нас обманывают, конечно. Он делает так, что они нас обманывают, чтобы показать нам, на что надо надеяться на самом деле.
Да, не на князя, а на сына человеческий.
Да, и об этом здесь тоже будет. Следующая стихира, наверное, еще более поразительно. Она начинается со слов «змиенравно, днесь показуется стадо твое». То есть стадо Божией Матери оказалось как будто бы, даже не знаю, как это называется, когда много змей.
Клубок.
Клубок, да.
Ух, неприятно.
«Змиенравно, днесь показуется стадо твое, яко ветром обуреваеми есмы, и не можем терпеть. Но ты, яко благая, утиши воды пререкания, и не отвержи раб своих, сохраняя нам и присно милость твою. Аще не ты, Богородительница, паче всех превознесенная, аще не ты, о стено нерушимое и мирове радости, кто убо умолит за ны сына твоего, Христа Бога нашего, да помилует сокрушенных сердцем и скорбных людей своих, пред тем же и буди ходатайца неусыпная, и спаси нас». Как вы и сказали, скорбно и торжественно, да, то есть идет протяженность от осознания крайнего падения, и все равно надежда, все равно заканчивается надеждой. Вот так написана эта служба. Причем это же все поется, поэтому и священник в алтаре зачастую не разбирает, что там поет хор.
Ну, священник-то хотя бы знает этот текст, в отличие от большинства из нас.
Если у него было время, конечно, прочитать. Тоже, наверное, не у всех и не всегда. Поэтому, наверное, надо думать о том, как... Ну, в общем, поддержу тех регентов, которые говорят, что надо думать о том, как сделать пение понятным. Красота красотой, она должна быть в гармонии с содержанием. А иначе, ну, да, проходит мимо нас. Для
не
нас
концерт же это.
Да, писано же для нас. А проходит мимо нас. Вот это обидно. «Приидите все вернее, и купно соборы сотворши, возопиим державней владычице. И так о к ней возглаголем, си не ключими есмы. И того ради припадаем к ти, и молим тя, содерзновением и верою зовуща. Не презри нас, окаянных, почтися на умоление, и спаси вся православная». Еще одна стихира вот как раз к тому, что вы процитировали из Псалтири. «Не надейтесь на князи приходящие, не часобо возмогут, и сыны человечестия суть, изыдут, яко были я». То есть как травка, прозябнут и засохнут. И никто же их помянет, но молитесь, братья, молитесь, и примет вы под кров свой Матерь Бога нашего, и упокоимся, люди, под ризой тая». Дальше идут стихиры на Литии. Здесь я выписал две. «Страшен есть гнев Господень, на вся смертная належащая. Но того ради показуется днесь и заступление верным, себо прииде благодатное во спасение людям своим. И несть возмоги сокрушите стадо тоя. За не всему мирове владычица есть». Опять, в чем держава? Держава Божией Матери — это держава Царства Небесного. Оно несокрушимо. И эта мысль будет еще встречаться в следующих отрывках. «Правды вышняя чающа, не о сем рыдайте, яко истязуеми есте, и воскликните тако, вемы, яко окаянни есмы, но не до конца прогневайся наны, молитвами же Богородицы спаси и вся православная». Дальше идет тропарь, и кандак я тоже взял с ним же, из, я вот сейчас забыл, третьей или шестой песни канона. Тропарь. «Града Сионска взыскующе, под твой покров, Дева чистая, днесь притекаем, и никто же возможет наны, яко несть град силен, аще не сущего Бога, и несть ина крепость, аще не милость владычицы Девы». Потеряв свое государство, люди православные искали Вышнего Града, как все изгнанники. Хотя они были изгнанники в своем же собственном государстве, да, это канон не за рубежом составлен, не среди мигрантов. Вот. Искали, потому что его всегда надо искать. И из этого поиска созидается град православного государства на земле. Когда этот поиск утрачивается, разрушается этот град. У святителя Николая Сербского есть такой труд. По-моему, это там, сербский народ как раб Божий. А может быть, это в другом специальном труде, посвященном святому князю Лазарю. Сейчас я забыл точный источник, но помню точно, что он писал. В связи с Косовым полем, с битвой на Косовом поле, где князь Лазарь в видении, предпочевший царство небесное царству земному, погиб, он пишет, почему же у сербов, православного, благочестивого народа, было отнято тогда государство, и отнято на несколько столетий. Потому что Бог берет государство, когда народу нечем расплатиться за свои грехи.
Это и о нас ведь можно сказать.
Наверное.
Абсолютно, да.
И когда это... искупление, это тоже можно назвать искуплением в историческом смысле. У него есть какие-то сроки, когда оно завершается, тогда восстанавливается утраченное. Святитель Николай жил в восстановившемся государстве сербском, и он видел как бы за собой в прошлом весь вот этот цикл. А кандак так звучит: «Взбранные воеводе победительные песни приносим, яко даровайся нам, держава твоя, и ничесо же устрашимся, не от мира бо спасение наше, но превознесенная владычица милосердием ограждаемся, и тому днесь радуемся, яко прииде заступница на стражу земли своей».
Все-таки радуемся.
Да.
В такой великой,
да,
скорби.
Всегда радуйтесь, сказал апостол.
За все благодарите.
Дальше седальны по кафизму. Не все, но некоторые из них я выписал. «В поношении у стен его обдержание языком есмы». Здесь немножко сложный язык, да? Поношение у стен — это поношение уст. То есть на нас все ругаются. Обдержание языков — это окружение со стороны народов или язычников.
«Обышедшие обыдошами,
да,
и именем Господним противляхся им».
Да-да. Да, здесь было, ну и сама Россия была в таком положении.
Да и сейчас, по-моему.
И сейчас,
почти,
да, со всех сторон напасти. И православные внутри страны тоже чувствовали себя вот в этом обдержании, потому что власть перешла гонителям церкви. «В поношении стены, в обдержании языком есть мы, сибо приогорчихом царя, сына твоего, и той посетины прещением своим, но умоли, дева пречистая, от тебя рожчегося, и аще не до конца прогневался есть, процветет град опустошенный».
Это как утверждение, да, процветет все-таки.
Аще.
аще.
Если не умолить, до конца, если не до конца прогневался. Ну, конечно, здесь надежда все равно на то, что умолит. Но все-таки вот это допущение, мы читали похожий по смыслу текст вот в цикле о Третьем Риме, когда во время подхода войск Болотникова к Москве протопоп, по-моему, Благовещенского собора Кремля видел видение Христа в Успенском соборе, который сказал своей матери, что несть истины в царе же и в патриарсе, и во всем священном чину, и во всем народе моем, новом Израиле. И поэтому мы с тобой уйдем отсюда. И Божья Матерь со святителями на силу умолила его не оставлять город. И я тогда рассказывал, что царь и патриарх наложили пост, начиная с себя самих, на всю столицу, после того, как это видение было оглашено. Следующий седалин. «Восстань, владычица, восстань, и облечется Сион в крепость свою, и вода желчная будет нам, яко мед. Напитаемся, люди, теснотами, иже от зиждителя суть, и восхвалим поюще державу твою, яко нескончаемо есть». Это настроение новомучеников в чистом виде. Действительно, кто еще мог написать такое?
Напитаемся теснотами, то есть все, и запьем эту чашу.
И запьем, как Иов, да, про Иова так сказано где-то в книге Иова, человек, который пьет поношение, как воду. «Страшно есть приражение змия, клеветник бо и убийца есть из кони. И того ради тя, о царице и дева, молим, и не пристанем моляще. За не вемы о тебе, яко о семени твоем, того глава блюдется, и держава твоя нескончаема есть». Приражение — это, ну, нападение уже совсем плотное, да, то есть укусил. И несколько тропарей из канона. Они тоже все пронзительные. «Самоизмышленная пагуба покрыла есть всю землю твою». То есть сами себе все выдумали и погубили. «И мрак велий воцарися днесь в вертограде твоем. Тяжко ми есть. И рыдаю тебе, мати пречистая, и аще услышишь, ничесо же устрашуся. И воспою имя твое, славно бо прославися». Вот в таких местах, мне кажется, что действительно патриарх писал это.
Богодухновенный текст прямо.
Святитель Тихон, да, и богодухновенный, и кому еще было так тяжко в те годы. «Покаянию научи мя, владычица, да день и ночь излию слезы моя, и да смирен от враг моих воскликну тебе. Никто же чист, разве тебе от раковицы чистая, и сохранит мя держава твоя, славно бо прославися». Тут кроме трех отроков мне еще вспоминается пророк Иеремия, который тоже обличал грех Израиля все время, а потом, когда разрушен был Иерусалим, он оплакивал его в своем плаче и на себя принимал этот грех и говорил: «Мы все согрешили». А потом в итоге его еще и убили. Свои же соплеменники, не иноплеменники, убили за то, что он продолжал обличать грех Израиля. Следующий тропарь. «Аз из глубины зол моих вопию ти, и не примолчит стон мой пред тобою. Вишть, о, вишть, владычица дева, и не отвержи меня, услыши убо вопль гласа моего, и покрый мя ризою смиренно мудрия твоего, славно бо прославися». Мы можем заметить, что в православной традиции смирение считается божественной добродетелью. Это трудно понять. Я читал у кого-то из католических авторов, католических моралистов, по-моему, это Гильдебранд, что вот есть божественные добродетели, есть человеческие, они не всегда совпадают. Например, смирение – это чисто человеческая добродетель, поскольку твари надлежит иметь смирение, а не творцу. А вот у святых отцов мы встречаем часто божественное смирение. То есть что-то есть в Боге, мне кажется, это очень хорошо чувствуется на иконе Троицы Рублева. Что-то есть смиренное, может быть, в отношениях между лицами. Может быть, и в отношении Бога к человеческой свободе.
Думаю, что даже в первую очередь, наверное, так дерзаю предположить.
Ну и, конечно, Христос является, кроток есть, смирен сердцем. Это можно понять как явление чисто человеческой добродетели, а можно понять как через человеческое явление божественной. Насколько более полное явление божественной природы, чем то, что доступно было в образах Ветхого Завета. И вот Божья Матерь, она носительница смирения, смиренно-мудрия в своей царственности, то есть в том, как ее Бог прославил, а не только в том, что она смиренная раба Божия, вот с чего все начиналось. И здесь, в этом каноне, она становится примером смиренно-мудрия и даже Даже само это смирение как благодать действует. Он говорит, да, покрый мя ризою смиренно мудрия твоего. То есть, чтобы мое смирение от врагов, которое мне досталось за мои грехи, переплавилось в божественное смиренно мудрие.
Очень высокая, очень мысль такая, потрясающая, конечно.
Я думаю, так и произошло в случае со святейшим Тихоном и со многими другими новомучениками.
Ну да, приняли свою кончину, понимая и меру ответственности, и весь трагизм, и все-таки приняли.
Да, ну как там говорится тоже про мучеников вообще, якобы греницу и висом, кровьми церковь твою украсись. То есть они своим страданием, своей кровью убелили и украсили ризы церкви. Но нам, не имея смирения, конечно, вряд ли можно этим хвалиться. Мы иногда принимаем на себя, дескать, мы, церковь, страдали. Да, страдала церковь, но не совсем мы. Это зависит от глубины нашего проникновения во все это.
Совсем не мы.
Да, да, может быть, даже и так. Да, следующее. «Суд гневен прииденаны, и рассыпайся радость людей твоих. Всибо плачем и рыдаем, и так оглаголем. О мечу Божий, доколе не упокоишься, пристани убо, пощадины, и воспоем державу владычицы нашей, славно бо прославися».
То есть все происходящее – меч Божий.
Меч Божий, да. И обращение к нему, которое тоже встречается в Библии, в разных контекстах. Меч, меч поднимись на пастыря моего, у пророка Захарии. Порази пастыря, и расточатся овцы стада, скоро это будет читаться в связи со страстями. То есть, как для библейского человека, так и для древнерусского человека в высшей степени было характерно чувство, не просто понимание умственное, а чувство того, что все от десницы Божьей. Но это не слепая судьба, от которой нечего больше ожидать, что она случайно будет раздавать дары и...
милости.
Милости, да, и наоборот, и горести. А это всегда разговор с человеком.
Ну, да, по делам нашим достойное приемлем, так ведь.
Да. «Из нощи дел прелести погубишены». Как раз дела. И здесь очень интересное выражение «ночь дел». То есть дела настолько темные, что как будто бы ночь. И вот те прельщения, которые действовали в этих темных делах, здесь, по-моему, вся вообще наша история осмысляется в ее греховном аспекте. Потому что, конечно, был всегда и праведный, и святой, но и это никуда не девалось. И вот это сгустилось настолько, что Бог предал опустошению град свой. «Из нощи дел прелести погубишены, пал есть Сион, и заключение есмы. Иерусалиме, Иерусалиме, почто тако омрачился еси. Того же ради и возопием владычица сице, токма твоя держава сохранит ны, славно бо прославися». Следующий. «Истощание прииди на рабы твоя, и дом наш оставися празден и пуст. Хожду и взываю, но несть ми спасающа, едино убо смерть отвещевает на глаз мой. И рыдая молю тебя и глаголю, не отвержи меня и ты, дева чистая, да спасен буду». Истощание тоже очень как-то трогает за сердце, потому что так ощущали себя верующие вот в те годы. Хотя какие толпы собирались к патриарху Тихону, на его похороны, то есть сейчас бы это не выглядело истощанием веры. Но тогда, когда явно народ восстал на самого себя, и в гражданской войне, и в разрушении храмов, в свержении куполов. Это же задолго началось до 30-х годов, когда уже храмы сносились просто под проспекты и так далее. Это истощение, наверное, очень чувствовалось людям, выросшим в Российской империи. А мы сейчас видим, что то истощение привело к нынешнему демографическому истощению. То есть канон читается очень актуально. «Разумейте, непокоривее языцы, и не хвалитесь о мышце своей. За не един есть град несокрушим, и сия твоя преснодева владычица держава и царство, еже и стоит до скончания века». Так, Божия держава несокрушима. Видите, несокрушимость Третьего Рима под сомнением оказалась в тот момент и до сих пор под вопросом стоит, пока мы не обратились к Богу по-настоящему, непритворно. А вот держава Божия все равно несокрушима, и она найдет себе форму. И дальше вот следующий тропарь тоже из тех, что я выписал, он удивительно гармонично с этим соединяется. «Люди Божии, друзья моя, уверуйте во Христа Бога нашего, и в предивное Его рощу, хранящее оба заповеди Бога Вышнего, и обрящите душам вашим мир и велию милость». Он обращается к Божьим людям.
Удивительно, это обычно не свойственно церковному тексту.
Да.
Обычно это всегда обращение к Богу, к Богородице, к святым. А тут прям некая даже церковная публицистика.
Ну, проповедь, скорее, проповедь. В канонах бывает этот момент тоже. «Уверуйте в Бога», он им говорит. Меня другое поразило, что он к Божьим людям обращается, то есть к крещенному народу.
Все-таки уверуйте.
И призывает их уверовать. А в чем это уверование заключается? В соблюдении заповедей.
То же, что и всегда.
Да.
То же, что и сейчас. Всегда.
Да, потому что вера мертва без этого. «Затмися, солнце мое, и дух мой изыди в непотребие земли, но тем же и вознепчевах о свете солнца правды, и смирих гордыню мою. Тебе взываю, Дева чистая, да спасеши раба твоего». И последний из выписанных мной тропарей канона. «Тайная вся обнаженно показуется днесь. Свят есть суд Твой, о Господи, и свято имя Твое. Но вишь, Боже, яко среди братьей моих Матерь Твоя, и приложи гнев Твой». То есть кончается страшным судом, как бы пришедшим на нас. И среди нас стоит Богородица. Она отводит гнев, собою отводит гнев от нас. Вспомним, что этот канон посвящен явлению иконы. Раз она явилась, значит, какой-то лучик надежды был послан. Ну и последний я здесь еще выписал светилен, который читается после канона. «Ублажат тебя, Богородительница, все роди, яко смирение твое паче всех предукрасися, и увенчайся имя твое, и прослави тебя Бог, яко Матерь свою». Именно потому, что здесь смирение упомянуто, я это и выписал. Так как оно, наряду с покаянием, тоже сквозная тема этого канона и этой службы. Это смирение, конечно, не есть смирение со злом. Это смирение перед Богом и перед ближним, разумеется. Но это смирение состоит в признании того зла, которое в нас действовало и привело нас к тому, к чему мы пришли. Без этого, ну, без этого остается какой-то лубок, что все было прекрасно и почему-то вдруг.
Да, так не бывает.
Я году в 2008-м был на Марийном стоянии в Киево-Печерской лавре. Меня там удивило, я не встречал такого у нас, что на каждый тропарь канона они совершали коленопреклонение. Весь народ. Это не была сугубо монашеская служба. И очень торжественно пели по три раза «Господи помилуй», так протяжно. То есть служба затягивалась еще сильнее, чем у нас обычно.
Но они этого не боялись.
И вот с этим телесным подвигом, да. И когда мы выходили уже все в темноте, по-моему, из трапезного храма вот этого, большой, круглый, он же трапезный называется. И я слышу, одна женщина, другой говорит, молодая, пожилой, как Пасху отпраздновали. Вот такое было у людей ощущение.
Ну, вот, глядя на фотографии народа Божия, пришедшего протестовать против выселения из лавры монахов, все-таки испытываешь, ну, конечно, скорбь и печаль, что это происходит, что мы до этого дожили, но в то же время видишь, что народ Божий жив, и это вселяет надежду.
Да, народ Божий жив и проходит через ночь скорбей. Пусть Божья Матерь Державная будет с нами рядом.
Аминь. И Богу слава.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».